Радио Прага. Новости.
Премьер Иржи Парубик выступит в Центре международных отношений в Пекине. Самая любимая политика чехов – президент и премьер. Авиашоу в честь окончания Второй мировой войны. Премьер Иржи Парубик, третий день находящийся с официальным визитом в Китае, в понедельник выступит в Пекинском центре международных отношений. Тема выступления, видимо, будет касаться экономического сотрудничества Чехии с Китаем. В понедельник глава чешского правительства также планирует осмотр Великой Китайской стены. Иржи Парубик уже встретился в субботу с китайским президентом Ху Цзиньтао и говорил с ним об отношениях между Европейским Союзом и Китаем. Однако, как сообщил журналистам Парубик, проблемы, возникшие у Евросоюза в связи с торговлей китайским текстилем, и вопросы эмбарго на поставки оружия в Китай не обсуждались. Глава чешского правительства предложил Ху Цзиньтао взвесить возможность участия чешских фирм в строительстве спортплощадок для летних Олимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2008 году. Чешский премьер и китайский президент обсудили также возможности дальнейшего экономического сотрудничества между обеими странами и взаимных инвестиций, в связи с чем Ху Цзиньтао упомянул о начале монтажа автомобилей «Шкода» в Китае. В рамках данного сотрудничества в ближайшее время планируется визит 9 чешских министров в Китай. Иржи Парубик завершит рабочий визит в Азию во вторник, на который запланирована встреча с премьером Госсовета КНР Вен Цзебао. Президент Вацлав Клаус – самый любимый политик в Чехии. Согласно опросу общественного мнения, проведенному агентством STEM, он внушает доверие 73% чешских граждан. Премьеру Иржи Парубику верит почти половина опрошенных. Его предшественник Станислав Гросс не пользовался таким доверием даже в первые дни своего премьерства. В выходные в небе над чешским городком Рудница на Эльбе парили десятки самолетов, как современных, так и со времен Второй мировой войны. На авиашоу под названием Memorial Air Show, которое в этом году посвящено 60-летию окончания войны, в Северную Чехию съехались несколько десятков тысяч зрителей, в том числе и ветераны войны из США, Англии и Франции. И это, несмотря на жару, из-за которой нескольким участникам шоу потребовалась медицинская помощь. И в заключение выпуска коротко о погоде. В начале недели в Чехии переменная облачность, возможны дожди. Температура воздуха до 27 градусов тепла. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Ларета Вашкова.
Здравствуйте, мы рады приветствовать вас на волнах Радио Прага, студия Ольга Калинина. Сегодня в программе. На Международном московском кинофестивале премию кинокритиков получил чешский режиссер Петр Зеленка. 27 июня в Чехии является Днем памяти о жертвах коммунистических репрессий. Вы также услышите беседу с чешским депутатом Европарламента Яной Гибашковой об актуальных проблемах Евросоюза. И мы познакомим вас с новостями спорта, а также материалами чешских еженедельников. Оставайтесь с нами. Картины чешского режиссера и сценариста Петра Зеленки «Хроники обыкновенного безумия» на Международном московском кинофестивале получила премию кинокритиков. Премьера фильма состоялась лишь в феврале текущего года, и он сразу привлек к себе внимание зрителей. В Москве «Хроники обыкновенного безумия» критикой сразу были включены в число фаворитов. Подробности у Антона Каймакова.
Режиссер и сценарист Петр Зеленка родился в 1967 году. В конце 80-х изучал сценарное мастерство на кинофакультете ФАМУ. В начале 90-х работал в сценарном подразделении киностудии «Барандов», параллельно сочиняя сценарии для телепрограмм. В 1993 году состоялся его режиссерский дебют – документальный телефильм «Воздушный замок» 1982-2007. Первый фильм Зеленки, вышедший в прокат на широком экране – «Мняга. Хэппи-энд» 1996 год. Следующая картина Зеленки – полнометражная комедия «Пуговичники» 1997 год – была удостоена множества призов на кинофестивалях, а также завоевала главную национальную награду «Чешского льва» за режиссуру, сценарий и как лучший фильм года. Тремя годами позже режиссер Давид Ондричек поставил по сценарию Зеленки фильм «Одинокие». В 2002 году Зеленко выступил в качестве сценариста и режиссера картины «Год дьявола. Музыкальная фантасмагория» с участием популярных чешских фолк-музыкантов, таких как Яромир Ногавица и Карел Плихал. Этот фильм был признан лучшим фильмом года на фестивалях Котбусе и Карловых Варах, собрал 7 чешских львов и получил главную награду на международном фестивале кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске. Премия критиков Петра Зеленко очень обрадовала на московском кинофестивале, так как конкуренция была очень велика.
Я очень рад, хотя об успехе мы подозревали. В «Известиях» и других газетах была очень хорошая критика. Это подтверждали журналисты, с которыми мы разговаривали. Это очень приятно.
В «Московских ведомостях» о фильме «Хроники обыкновенного безумия» Петра Зеленко написали: «На фоне финского и шведского абсурда чешский кажется очень приятным, добрым и человечным. Приятно, в частности, уже то, что Зеленко, считающийся новым режиссером европейского масштаба и заведомо рассматривавшийся как один из фаворитов конкурсной программы, ожиданий не обманул. Обыкновенное безумие рядовых, но не глупых людей выглядит в фильме неожиданным, но не патологическим. В чем особый оптимизм? Вы не станете смеяться над этим, как над дурацких комедиях «Тортом в морду», но будете смеяться много, причем призадумываясь. А что является вашей главной темой в творчестве?
Большая тема для меня – одиночество. Одиночество людей – неспособность к сосуществованию. Тема одиночества больше, чем тема странности, своеобразности.
В некоторых статьях я прочитал, что вас сравнивают с Режем Менцлом, режиссером таких фильмов, как «Поезда особого назначения» и «Иван Чонкин».
Это для меня честь, но он, естественно, был лучший режиссер, чем я. В отличие от меня, он действительно был режиссер, учился этому искусству и умел выражаться в образе. Многие его фильмы я очень ценю.
А кто еще из режиссеров для вас является примером?
Главным примером для меня был Кахиня. И тем, что в его фильмах прослеживалась систематичность и то, что все время очень высоко держал планку. Большое число его фильмов были очень хорошими. И мне очень нравилось, что он творил и в столь большом возрасте.
А как вы оцениваете современный чешский фильм?
К сожалению, сегодняшний чешский фильм находится, я бы сказал, на переломе. Он чем дальше, тем больше начинает оказываться под коммерческим давлением. Мы, режиссеры младшего поколения, тоже это начинаем ощущать. Наши фильмы сегодня должны быть коммерчески успешными, чего раньше не было.
Главным чешским примером для режиссера и сценариста Петра Зеленки является Карел Кахиня. Среди российских режиссеров Петру Зеленке очень нравятся фильмы, которые снимает Алексей Балабанов. А что изначально сценариста Петра Зеленку подтолкнуло заняться кинорежиссурой?
Это была такая ноуза правда на начале тех 90-х лет, когда все распад фильмовый крумин.
Это была нужда. Нужда после распада кинопромышленности в Чехословакии в начале 90-х годов. В одночасье пришлось все делать самостоятельно. Не было продюсеров, которые свели бы вместе сценариста и режиссера. Таким образом, из нас, сценаристов, стали режиссеры, а теперь постепенно мы начинаем превращаться еще и в продюсеров. Это все необходимость. В обществе, которое функционирует, действует принцип разделения труда. А если общество перестало работать, возникает своеобразный человек эпохи Ренессанса, но все это из-за нужды, смешивания профессий.
Вернувшись с московского кинофестиваля, успешный чешский режиссер и сценарист Петр Зеленко продолжает работу над театральной пьесой и одновременно ее репетирует в Пражском Дэвидском театре.
Это пьеса о русском изобретателе Льве Сергеевиче Теремине. Изобретатели, шпионе и музыканте. Это фантастическая фигура. Надеюсь, что на премьеру приедет и внучатая племянница Теремина, которая одна из немногих в мире играет на изобретенном Львом Тереминым инструменте «Теремин Воксе».
«27 июня исполняется 55 лет со дня казни видного общественного деятеля Чехословакии Милады Гораковой. На основании процесса, который был сфабрикован с целью продемонстрировать непримиримость коммунистического режима со своими оппонентами, в связи с делом Гораковой к высшей мере наказания были приговорены еще три человека – Ян Бухал, Олджих Пэцл и Завиш Каландра. Суд признал их виновными в подготовке войны, предательстве Родины и шпионаже. Сохранилась архивная запись. Председатель суда Трудок объясняет, почему именно Милада Гаракова считалась главой группы заговорщиков, в которую якобы входило 13 человек.
С уложения наивысшего тресту выходил статный суд у обжалованной Гораковой с тихто увах.
При вынесении высшей меры наказания суд учел то, что ее уголовная деятельность была самой опасной для планированной организации и проведения антигосударственной деятельности.
Милада Гаракова отказалась подать прошение о помиловании, однако этого не могли не сделать ее отец и дочь. Несмотря на то, что за процессом внимательно следили такие всемирно известные деятели, как Винстон Черчилль или Альберт Эйнштейн, президент Чехословакии Климент Готвальд милость не предоставил. Тело Милады Гараковой не было погребено. Ее символическая могила находится на Пражском Вышеградском кладбище, где установлен ее бронзовый бюст. Сегодня это место, которое считается памятником всем жертвам тоталитарных режимов в Европе в 20 веке. С прошлого года день казни Милады Гараковой является знаменательным днем Чехии, днем памяти о жертвах коммунистических репрессий. Европейский Союз в настоящее время разделяют два серьезных спора. Первый политический конфликт касается будущего бюджета Европейского Союза, второй – будущего Конституции ЕС. Какой из этих споров представляет большую опасность для Объединенной Европы? Об этом спрашивал Либор Кукол Яну Гибашкову, чешского депутата Европейского парламента.
Já se domnívám, že spor o ústavu a spor o rozpočet není ani sporem o ústavu.
Я считаю, что спор о конституции и спор о бюджете на самом деле не являются спором о конституции и бюджете, а спором о будущем Европейского Союза. Голландцы сказали «нет» именно Евросоюзу, который перераспределяет средства членов, что в результате перегружает те страны, которые экономически более успешны, в пользу тех менее успешных. Получается, что голландское «нет» было в первую очередь «нет» настоящему бюджету Евросоюза. Наоборот, французское «нет» было вызвано опасениями, что Конституция откроет дверь для изменения бюджета ЕС и впоследствии сокращению социальных пособий.
Как известно, перед референдумом во Франции пугали местных избирателей образом польского сантехника, который придет и отберет работу у французов. Не являются ли такие кампании началом или свидетельством непонимания и неприязни старых членов ЕС к новым?
Я считаю, что сейчас вообще нельзя говорить о старых членах как об одном общем понятии. Отношения очень напряжены именно внутри лагеря так называемых старых членов. На одном берегу стоит, например, Испания, а на другом – Швеция, Финляндия и Великобритания. Некоторая предвзятость к новым странам, по моему мнению, исключительно французский феномен. Причем во Франции так считает не местная элита. Новых членов во Франции боятся, и нет конституции, сказал, извините за выражение, французский сброд. Эти люди боятся за свои рабочие места, за социальные пособия. Социологические исследования показали удивительный феномен. 20% из тех, кто во Франции голосовал против конституции, были иммигранты из арабских стран и Турции. Именно они больше всего боятся нового расширения ЕС на восток.
Вы лично много внимания уделяете проблеме демократии в некоторых проблемных странах. Вы занимаетесь именно Ближним Востоком и также Кубой и Китаем. Какая вероятность того, что Европарламент включит в список проблемных стран и путинскую Россию?
Я с этой областью особо не занимаюсь.
Я не специалист по России. Это требует глубокого знания ситуации. Тем не менее, я могу сказать, что дело Юкоса и Ходорковского вызвало в Европейском парламенте большую озабоченность. Интересно, что ситуация в России больше всего беспокоит депутатов из фракции «Зеленых». Их член, немецкий депутат чешского происхождения господин Горачек, был автор резолюции Европарламента по делу Ходорковского. Опасения по поводу дефицита демократии в России разделяют все политики, однако еще не было найдено общего мнения, как реагировать на ситуацию в России. Известно, что французский президент предпочитал закрывать глаза на российские проблемы с демократией, но сейчас его позиция в Европе ослаблена. Я думаю, что Европа усилит давление на Россию и вместе с Соединенными Штатами будет обращать внимание России на проблемы в области соблюдения прав человека и свободы СМИ.
ныне обзор прессы на волнах Радио Прага. Чешское гуманитарное общество «Человек в беде» хочет помочь мелким земледельцам Узбекистана. Возможно, что уже осенью этого года начнет работать проект, в рамках которого данная организация будет одалживать крестьянам коров, коз и овец, что должно привести к повышению жизненного уровня на севере Узбекистана. Проект продлится 3 года. На протяжении каждого из них мы попытаемся помочь 180 семьям, сообщил газете «Право» его координатор, он же Заплетал. В Праге побывал английский поп-певец Джулиан Леннон, сын знаменитого Джона Леннона и его первой жены Синтии Пауэлл. Именно для него в свое время Пол Маккартни написал знаменитую песню «Hey Jude». Джулиан Леннон пробыл в Чехии 4 дня. 2 из них он провел в звукозаписывающей студии «Сона» в поселке Ноузов под Прагой, где над своим новым альбомом работает пианист и певец Грегори Дарлинг. Джулиан Леннон записал 2 песни этого диска. О визите певца написала газета «Млада Фронтеднес». Газета «Лидова новина» пишет о начале вещания интернет-радио Коммунистической партии Чехии и Моравии «Халло Футура». Символично, что одновременно Верхняя палата парламента Чехии обсуждает вопрос о запрете коммунистической пропаганды. КПЧМ в качестве первой из чешских партий использовала прошлогоднюю поправку к закону, в соответствии с которой партии имеют право на собственное телевидение и радиовещание. Пилотная программа радио «Халло Футура» началась моравской народной песней «Посадили мы черешню», записью выступления вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, песни «Священная война» в исполнении александровцев и кратким интервью с лидером КПЧМ Мирославом Гребенничиком. Это можно сравнить с открытием ящика Пандоры, назвал легализацию коммунистического партийного вещания один из активных участников бархатной революции, ныне сенатор от партии «Путь перемен» Мартин Мейстрик. С новостями спорта в студии Александра Вагнер.
Чешский теннис переживает подъем. На 2-й неделе соревнования в Уимблдоне Чехию будет представлять Квета Пешкеова, единственная представительница чешского тенниса, оставшаяся на Уимблдоне. Остальные 19 игроков чешской команды выбыли на прошлой неделе. Чтобы попасть в 1/8 финала, чешской теннисистке пришлось обыграть в 1/16 финала испанку Кончиту Мартинеза 6-4, 6-1. В 1/8 финала Квета Пешкеова встретится с россиянкой Надеждой Петровой.
Петрова
известна своим отличным сервисом. Она играет очень хорошо от самого начала соревнования. Наша встреча будет серьезной, потому что у русской теннисистки лучший рейтинг, чем у меня. Но мы будем играть впервые, потому Петрова не знает, что от меня ожидать. И это очень позитивный момент для меня.
Говорит Квета Пешкеева. Надежда Петрова, 8-я ракетка мира, выходит в 4-й раунд на турнире «Большого шлема» уже 3-й раз подряд. И в Австралии, и во Франции Петрова проиграла в 1/8 финала Серене Уильямс. В этом году Серену Уильямс поразила американка Джилл Крейбасо. На прошедших выходных в Чехии состоялся чемпионат по шоссейному велоспорту. Чемпионом республики уже в 3-й раз стал Ян Сварада. Трасса протяженностью в 210 километров проходила в районе Подкарканож. До самого финиша не было понятно, кто же станет победителем велогонки. Последний кусок велосипедистам пришлось ехать в гору и по брусчатке. Но Ян Сварада ускорил темп и вырвался вперед. Оказалось, что умение ускорить темп перед финишем Ян Сварада унаследовал от отца, тоже чемпиона Чехии по велоспорту.
Я думаю, что у финиша уже никто не был настолько силен, чтобы ему удалось самостоятельно оторваться от остальных. Мне это удалось. За многие годы, наверное, уже каждый знает, что финиширование – это моя вотчина. Поэтому я верил в победу, несмотря на то, что в нашей команде было 13 человек, и все они лучшие гонщики. Когда мы заезжали на последний пригорок, я понял, что победа за мной.
Ян Сварада оказался быстрее своих молодых коллег. Чемпиону Чехии сейчас уже 36 лет, но возраст, по его словам, никак не мешает победе. Титул чемпиона Сварада завоевал в 3-й раз. Предыдущие победы состоялись 7 и 10 лет назад. Чешские гребцы на парном каное Ярослав Волф и Анджей Штепанок стали чемпионами Европы по водному слалому на соревновании в Словении. Этот титул каноисты завоевали во 2-й раз. В прошлом году Ярослав Вольф и Анджей Штепанек вышли в финал чемпионата по водному слалому в Скопье. Бронзовая медаль европейского чемпионата по водному слалому в этом году тоже досталась чехам. Паре Марек Ярос и Томаш Мадер.
А ныне я передаю слово Татьяне Кругловой в эфире «Обзор чешских еженедельников».
Журнал «Днес» на этой неделе предложил вниманию своих читателей фотографии и интересные истории из жизни потомков известных личностей чешской культуры. Что же получили внуки Альфонса Мухи, Йозефа Лады и Ярослава Гашека с прапраправнучкой Бажены Немцевой в генетическое и материальное наследство от своих знаменитых предков? Джон Муха, например, от своего дедушки талант к живописи не унаследовал, зато стал банкиром. Внук Ярослава Гашека, Рихард Гашек, бывший военный, имеет так называемый музей деда с интеллектуально-гастрономической базой, то есть господой, как называет ее Рихард, мечтающий владеть сетью ресторанов «Швейк». Кроме внешности и броши, которая передается из поколения в поколение, Ренате Немцевой ничего не досталось. А внук Йозефа Лады, тоже Йозеф, почитатель рок-музыки, футбола и фанат Спарты. Еженедельник «Инстинкт» спрашивает, знают ли люди, что вовсе не они решают, что купить в магазине. Ухищрения бизнесменов смогут выветрить кошельки покупателей так, что они никогда об этом не догадаются. Это распространено во всем мире, но и в Чехии особенно. 70% чехов тратят больше всего денег на продукты. «Инстинкт» также прощается с известным чешским актером, драматургом и переводчиком Леушем Сухаржипой, который умер на 73-м году жизни. Как пишет еженедельник «Инстинкт», он оставил после себя намного больше, чем полосу, начерченную мелом на тротуаре. Кроме своих ролей и переводов, его запомнят как знаменательного человека с блистательным чувством юмора, с острой и безжалостной иронией к себе, мастера слова и жеста и, конечно, как самородную личность из чешских театралов последнего времени. «Рефлекс» публикует материал о системе в армии трамвайщиков под названием «Дорис», который неустанно и днем, и ночью держит под контролем все трамваи и их водители в целой Праге. Наблюдательная система «Дорис» контролирует 26 маршрутов дневного движения, состоящего из 415 трамваев, и 9 маршрутов с 55 трамваями. Это дело весьма непростое, однако интеллигентная система обеспечивает порядок городского движения, на что действительно в Праге пожаловаться не приходится. В «Рефлексе» на этой неделе вышла также статья с названием «Игра в болезнь и унижение». Автор уводит в атмосферу средневековья, описывая господина, который собирается наказать свою рабу. Но на самом деле все происходит в наше время – и вместо кареты инквизитора возле таинственного дома с названием «БДСМ» паркуется Nissan, а его рабыня – специалистка по компьютерам. Как выглядит жизнь общины «БДСМ», рассказывает один из ее членов, журналист по профессии. Еще «Рефлекс» рассказывает об одном странном случае, когда высшая актерская школа в Праге разослала письма 11 абитуриентам, мечтающим поступить, о том, что они зачислены в ряды студентов этого высшего учебного заведения. Но когда молодые люди пришли записываться, в школе им ответственно заявили, что принятыми они не являются. Что же произошло на самом деле? Подробности этого неприятного недоразумения сообщает еженедельник «Рефлекс». В этом еженедельнике вышла еще одна интересная публикация под названием «Не надо играть в маму», которая описывает историю с открытым концом о потребности человека в любви и женской смелости. Главной героиней этого репортажа является 32-летняя Каролина, которая находится в начале весьма нелегкого пути. Более полгода назад она решила, что навсегда уйдет с работы, будет иметь домик и станет мамой 6 ею адаптированных детей. Что же было дальше, рассказывает автор статьи. В еженедельнике «Тыдень» раскрывается важная тема «Как в нашу либеральную свободную эру воспитывать детей?». Специальная литература, которая сыпется на головы современных родителей, в них рождает беспокойство и неуверенность. И отцы, и мамы вдруг обнаруживают то, что не знают, как воспитывать собственных чад. В рубрике «Тема недели» в статье «Родители как собственные слуги» рассказывается об этих проблемах. Тыдень знакомит своих читателей в репортаже «Двойная порция искусства» с материалом, в котором рассказывает читателям о том, что в метрополитной Праге произошло с выставкой современного искусства «Биеннале», неожиданно разделившейся в этом году на две части. Обе они показывают не только состояние сегодняшнего современного искусства, но и много говорят о развитии чешского общества. Милан Книжак и Джанкарло Политти, каждый из них представил пражским ценителям современного искусства свое биеннале.
На этом русская редакция «Радио Прага» прощается с вами. Всего доброго!
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns 5-mal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11.825 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio.